Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас сегодня Леонид Ярмольник, и я хочу задать несколько вопросов, которые пришли на наш интернет-сайт от наших слушателей. Здесь можно в режиме блиц, потому что есть вопросы очень такие простые, короткие. Валерий Экономист, что значит в вашей жизни КВН и как вы оказались в жюри?
В жюри я оказался, потому что кто сидит в жюри, решает один человек, это Масляков. Ему кажется, что мне там место уже много лет, а мое отношение к КВН, я все-таки считаю, что это такой первоисточник того смешного и хорошего, что происходит на нашем телевидении. Все, что КВНщики делают после успеха в КВН, мне нравится много меньше.
Расскажите о вашей дочери. У нее экзотическая профессия, спрашивает Галина.
Страшно экзотическая. Она будет украшать нашу жизнь стеклом в разных видах. Она заканчивает Строгановку, она дизайнер, художник по стеклу.
То есть мамины гены победили?
Больше маминых, слава богу. Да, да. Потому что...
Не хотела быть артисткой?
Никогда, ни разу в жизни даже мысли не было. И я в этом смысле счастливый отец, если считать нашу семью актерской все-таки, потому что многие семьи именно из-за этого страдают.
Леонид, если желание, есть ли желание выйти на сцену? Если есть, то в каких ролях? Ну, мы немножко об этом поговорили, если хотите, ответьте.
Ну, это должен быть хороший спектакль, после просмотра которого у вас будет желание прийти еще раз посмотреть.
А как, по-вашему, спрашивает Алексей, когда перестанут штамповать подделки для ТВ? По-другому не могу назвать эти бесконечные сериалы. И не говорите мне про рейтинги. По-моему, это просто кормушка для бездарей. Толковых фильмов практически нет.
Вы знаете, вы задали тот вопрос, который я бы тоже хотел задать, только не знаю кому.
Всем известны кадры по ТВ, пишет Александр, где вы на подтанцовках у Ельцина во время избирательной кампании 96-го года. Не с этой ли избирательной кампании ваше материальное благополучие?
Наоборот, нет. Сейчас еще нужно вспомнить про коробку из-под ксерокса, да?
Не вы ли несли?
Это и были мои деньги, да. Я не нес, но это вот как раз несли мой гонорар. Нет, это было просто то счастливое время, когда я думал, что если я потанцую с президентом, то дальше мы будем танцевать вместе. Не получилось.
Дорогой Леонид, Александр пишет, как случилось, что вы, столь любимый народом, и в частности мной и моей семьей, к тому же востребованный властями, не имеете званий?
Это власти не виноваты, и союзы наши творческие не виноваты. Мне жена не разрешает получать звание, поскольку я считаю, что звания в нашей стране, во всяком случае актерские, не буду про все говорить, обесценены. У нас такое количество народных артистов России, которые, я считаю, носят это звание или за выслугу лет, или за то, что они с кем-то договорились, или кого-то уговорили. Мне всегда больше нравилось, например, то, что у Владимира Семеновича Высоцкого нет звания, и даже, по-моему, государственную премию, которую он получил ее посмертно. Вот поэтому мне как-то больше нравится быть без звания, потому что у артиста может быть только имя, а знаком его признания — гонорар.
Подождите, то есть это принципиальное ваше решение?
Да,
наверняка же были такие предложения, чтобы дать звание, там же это выдвигают по разнарядке откуда-то от всяких организаций или от театров.
Я уговорил в последнее время, ну вот там, когда мне было 50 лет, то естественно, да, у нас же все отмечается.
Конечно, за вклад.
Вот,
да,
и
да.
Я еле уговорил Швыдкова не делать это, я говорю, будет глупо, вы сюда, а я не приду получать.
А
говорю,
орден?
Какой орден?
Никакого
за что?
Нету, не
за,
орден,
за спасение на пожаре?
Утопающих.
Нет, я вообще считаю, что я не люблю награды.
А чины?
И чины я не люблю. И говорю это совершенно ответственно, потому что это создает такую мишуру на этой елке жизненной, которая совершенно не является елкой. То есть мы уже елки не видно, ну, если я понятно говорю. И наград стало так много, и правительственных наград, и названий их так много, и их раздают. И, безусловно, дают людям, которые это заслужили, но рядом с этими людьми дают еще каким-то людям, которые обесценивают награду, которую получает человек заслуженно. Я вот этого никогда понять не смогу. И не люблю я награды.
Слушайте, я просто в замешательстве думаю. Ну, подождите, какой-нибудь почетный член города, не знаю, Калуге, нет?
Ну,
ничего такого
ну,
нет у вас вообще?
Нет, ничего нет.
Вот нельзя ничего написать. Ермольник и все. Никак не...
Нет, есть, есть. Ну-ка. Я за границей почетный член. Или как-то, как это называется, когда... Львов, Львов.
Почетный
вот
гражданин города Львова.
Да.
Слушайте, великолепно.
Да, вот Башмет, Виктюк, Ступка, я. Было, по-моему, 750 лет городу, угу. года три назад. И мы ездили на эти торжества. И нас так объявили.
Ну, это
но
красиво.
Это приятно. Я в этом городе как бы провел школьные годы. У меня отец военный был. Приятно то, что город про это помнит. Хотя город достаточно трудный, сложный. Особенно сегодня, да. Уже это одной ногой в НАТО, а мы супротив. Я шучу, конечно. Но это приятно, но не более того. Но это не награда. Это как раз мне видится таким признанием людей. Вот, поэтому это приятно, и я рад, что они рады, что я из этого города, что я там учился.
Ну, по-моему, за «Барак», по-моему,
госпремия.
Государственная премия. Кстати, этот фильм, который вы там были как раз продюсером, да, не только исполнителем одной из главных ролей,
да,
очень, по-моему, очень удачная
это продюсерская работа, да, и это вот первые госпремии, которые вручал Владимир Владимирович, я его тренировал, это вот на нас репетировал, а потом это делал уже ежегодно, вот 8 лет.
Так, следующий вопрос. Я специально припасла вопросы, которые самые популярные, самые распространенные. Их огромное количество, связано с одной темой. Это, конечно же, фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом». Здесь, кстати, среди наших слушателей уже есть те, которые с удовольствием приобрели как раз вот диск, аудиокнигу. Да, да, да.
Спасибо.
И слушают, и получают большое удовольствие, и говорят вам спасибо за
спасибо. Это. Я хочу сказать, что аудиоверсия, она как бы моя, но то, как я это сделал, безусловно, это уже наша совместная работа с Алексеем Юрьевичем, потому что я как бы загружен этим произведением, уже скоро пойдет 10-й год.
Вообще, конечно, ирония судьбы, вот потому что это та роль, которая вот должна была быть вашей ролью вашей жизни.
Но
наверное,
она, может
в каком-то смысле она
так,
является.
Так, успеть бы посмотреть, знаете, вот при наших грустных сегодняшних разговорах я ждал этого вопроса, и чтобы долго не отвечать, я могу сказать, что мне обидно только то, что уже вот из таких очень близких людей уже два человека не увидят это кино и не скажут, как оно им это, вот как раз Саша Абдулов и Боря Хмельницкий. Жалко. Мне бы их мнение очень было интересно послушать. А что касается реалий, то мы скоро приступаем к озвучанию. Картина смонтирована, во всяком случае, Алексей Юрьевич мне так сказал. И, значит, скоро озвучание. И я надеюсь, что это еще год-полтора.
А вы с ним помирились обратно?
Да мы всегда в мире. У нас формально были, конечно, разногласия.
Же, все же заголовки пестрели.
Драки.
Сбрил всю бороду, значит, и вышел из проекта.
Много у нас чего было. Да. И время проходит, понимая, что это даже как-то украшает нашу жизнь. Это еще раз доказывает то, что мы с ним очень разные, но мы с ним заодно.
Ну, когда-нибудь это выйдет?
Выйдет когда-нибудь. Я не могу удержаться. Хочу вам сказать, я говорил с очень близким человеком Алексея Юрьевича по телефону. Мы проговаривали, что и когда же озвучание. И близкий человек мне сказал искренне, говорит, Леня, самое удивительное, что он считает, что он все делает быстрее всех. А я на это тут же сказал, я говорю, никогда не хотел писать книжек, сейчас же все книжки пишут. Да. Я говорю, ну теперь я обязательно напишу, потому что есть название. Он думал, что он делает все быстрее всех. В скобках Герман.
Слушайте, ну на самом деле он другим быть не может. Вы
это
знаете лучше всех.
И не надо.
И вот за счет таких редких отдельных людей, может быть, мы и существуем. И вся наша, ведь этот корабль под названием «Русская культура». Правда?
Да,
что
я
что
думаю,
их все меньше и меньше.
Сравнение с кораблем очень точное, потому что у нас паруса иногда раздуваются так, что нас уносит далеко от воды, это называется, а корабль сравнение хорошее, потому что если есть настоящий якорь, чтобы себя не забывать, то это как раз Герман.
Да, безусловно.
Да. Да.
Я надеюсь, что Алексей Юрьевич нас слышит,
он
слушатель
«Эхо
Москвы»,
да,
поэтому
да.
если это так, мы передаем ему огромный привет.
Да.
Спасибо за все.
Спасибо, Алексеевич.
Ну что же, давайте мы послушаем теперь телефон, уж коли я обещала. 363-36-59, это номер нашего телефона прямого эфира. Здесь в студии Леонид Ермольник. Мы абсолютно вас не ограничиваем в выборе темы вопроса. Спрашивайте, что хотите. Милости просим. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Ксения, добрый день, Леонид. Я хотела бы, во-первых, поблагодарить Леонида. Вот вы говорили о дружбе. Действительно, очень много слышали и из прессы, и просто через знакомых, как-то знакомых, сколько он всего делает для людей. Единственный вопрос такой. Вот, после просмотра передачи «Барьер», может быть, не стоит быть столь благородным и скрывать это все. Может быть, лучше, чтобы люди знали, что это не так, это не стыдно. Вот такой вопрос у меня к вам.
Не совсем.
Спасибо заранее.
А скрывать, что вы имеете
я
в виду?
Тоже не...
Ну, то, что вы... Что вы делаете, как вы помогаете людям, сколько вы делаете для людей, чтобы избежать вопросов, которые вы получили на...
Типа, кто ты такой, да?
Да.
Как вас зовут, простите?
Татьяна.
Татьяна, спасибо. Ну, конечно.
Но мой оппонент, ведь помните, самое удивительное, что меня дико развлекало и радовало, он все время меня называл так называемой элитой. Что мне ужасно. И сразу уже можно было как бы, да, это и начало, и конец разговора. И поэтому я этого человека переубедить не смогу, и я нарочно был в этом, состоял в этом диалоге, чтобы зрителям или, скажем, его потенциальным читателям, его изданиям было ясно, кто он, как он строит разговор со мной, также он строит разговор со своим читателем.
На самом деле, ровно он как настолько... раз очень, очень воспитанно выглядел, очень достойно. Он вас, по-моему, не оскорблял, не кричал.
Нет, нет, мы были
политкорректны. Вообще, произошло впечатление очень такого воспитанного человека. Знаете, Алёна, я просто хочу вам сказать, что он был у меня же на такого рода подобной передаче, ну, здесь вот в этой же студии, с
вы
Александром Градским.
Вы тоже ему помогали, рекламировали
послушайте,
газету.
Послушайте, был да. Градский с ним, и я думала, что сейчас он, Градский, порвет его как тузик, грелку. Но Градский был просто потрясен. Благовоспитанностью, забыла, как фамилия, Тимура его звали, да?
Да.
Но и потом они подружились, и он говорит, что если бы вот все такие вот главные редакторы были в «Желтой прессе»,
нет,
может
нет,
быть, мы
нет,
бы и жили
нет,
бы по-другому.
Мы сейчас с вами, Ксения, совместно говорим страшные глупости, да. Потому что это...
Это я говорю.
Вы говорите страшные глупости, и если бы... Я же там перед «Барьером» сказал, что если бы можно было реально вызвать на дуэль и стреляться, я бы стрелялся с этим человеком и не разговаривал бы никогда, да. Потому что это абсолютно волк в овечьей шкуре, который выдает желаемое за действительное. Он делает все возможное, чтобы зарабатывать деньги любой ценой. Я таких людей ненавижу. Они всегда будут моими абсолютными врагами.
Ну, хорошо. Эта тема важная, ее нужно все-таки немножечко продлить. Я имею в виду не тему конкретной газеты, конкретного главного редактора, с которым у вас сложились такие жуткие, непримиримые отношения.
Да нет, у меня с ним нет.
Ну, как
у меня
в его лице, я понимаю,
у меня
что
есть
что вы...
отношение к да, этой прессе, да. Которая произрастает у нас в стране абсолютно как бурьянка, с которым вообще никто не борется.
Но она везде
произрастает. Но как мы можем бороться с прессой, если у нас столько забот? У нас выборы на носу с вами. Ну как? Это же важнее, чем «Желтая пресса». Это же важнее, чем если там что-то напишут и повысится давление у замечательных, удивительных пожилых артистов, если кто-то еще умрет из артистов. Это же не так важно, как выборы. Вот я все надеюсь, что сейчас мы выберем нового президента и все-таки обратим внимание на законы, которые связаны со средствами
массовой
информации.
Это же проблема всех не, извините за выражение.
Всех не чья?
Всего мира. Желтая папарацци, желтая пресса. Это проблема,
вы не забывайте,
это
что мы позавчера калоши сняли и надели туфли.
Да, у нас все извращенно.
У нас мы все время говорим, что мы живем в демократической стране, при этом абсолютно подмигиваем друг другу, даже на радио, да, потому что демократия у нас относительная, мы к ней не привыкли, и демократия в этом не виновата, просто не лезет этот костюмчик на нас пока, поэтому мне больше нравится, могу искренне, монархия, только монархия с порядком, вот, потому что Россия другая страна, и не может быть у нас законов о СМИ таких, как в Европе и как в Америке, мы не доросли до этого, культура не та. Мы слишком жестокие, слишком малообразованные для того, чтобы брать только слепок вот тех законов, которые есть. Mm-hmm. Мне тут звонили недавно, что выходят новые законы в Америке, вот как я отношусь к ограничению прав журналистов. Я говорю, отношусь к этому нормально, но они к этому пришли за 100 лет. А мы хотим все за 5, за 7.
Послушайте, у них мордобой каждый день в той же Америке. Там без конца звезды Голливуда избивают этих папарацци на всех углах. И те же самые судебные процессы, все то же самое.
Но там выгоднее драться, пример... сразу вам сказать. Давайте все-таки будем с юмором. Там выгоднее драться. Там подерешься, потом еще денег получишь. А здесь подерешься и сделаешь невероятную рекламу своему врагу. Вот и все.
Вопрос, который нельзя вот так решать запретом. Это невозможно. Вы говорите про монархию. Ну, монархия...
Я не про запрет. Вы
Пушкин, сколько вы вымороли у Пушкина стихов во время монархии?
Не-не, секунду. Ну? Что вы? Ну, сейчас мы еще будем сравнивать Пушкина с... Я не про это. Надо сделать законы, которые соответствуют уровню нашей культуры, потому что какие-то вещи нужно напрочь запрещать. Знаете почему? Потому что нельзя, а потому что у людей нет культуры обращения с этим правом. Вот и все. Потому что, когда это связано с кем-то через дорогу, нам кажется, что, ну, даже интересно. Когда это касается тебя лично, или твоего близкого друга, или родственника, вот, это вопиющий факт вмешательства в личную жизнь человека, это то, из-за чего, как вам сказать, мы строим, извините, что я так пафосно говорю, государство, решаем массу проблем, мы сегодня богатые, и мы строим, но самое главное, это духовность общества. Так вот эта платформа, она у нас уже почти... настолько тоненькая, вот эта настройка всего, что и денег много, и мы самые сильные, она рухнет в тартарары, если не будет того, что разрушает как раз эта желтая пресса. Мы должны гордиться собой. А гордимся мы от того, что, имея что есть, имея чем себя охранять, мы создаем культуру, мы делаем то, что можно будет вспомнить послезавтра.
Согласна. Но когда пресса вся желтая, о чем мы говорим? Про что мы сейчас говорим? Если, следуя вашей логике, тогда телевидение рухнет, все, за счет чего оно будет существовать? Вы выходите с этой
смотрите?
Темой? Ну, я смотрю много, кто да, кого, я как
кто,
маньяк.
Кто кого сегодня спрашивает? Вы много смотрите телевизор?
Я смотрю как маньяк, много.
Много? Зачем? А что же вы там много можете?
Ну, это привычка такая.
А вы делаете как Жванецкий. Помните, в советском году прочел одну газету, понял, что в остальных.
Да, да. Просто я хочу понять вашу аргументацию. Вы выходите с темой духовности на канал. В каком контексте вы существовали? Вспомните на НТВ в этой передаче. То, что до вас и что после вас. Вон тот же фильм про Александра Абдулова. Сколько там было совершенно гадостей.
Да.
На том же канале это было. Я не помню, в какой рубрике, типа «Русские сенсации», не хочу врать. И, кстати, тот же канал пользуется услугами газеты «Жизни» или там «Твой день»,
я не хочу
помню,
обижать
да?
канал.
Там стоял логотип, видео, откуда они
секунду,
брали.
Секунду, я, вот, чтобы было понятно, я ведь все как бы фильтрую, я все понимаю. Я на канал НТВ, пусть Кулистиков не обижается, не к Кулистику выйду, я иду к Володе Соловьеву.
Ну, понятно.
Вот и все. Это мой друг, с которым я вырос, и у нас очень, у нас бывают разногласия, но мы люди, у которых как бы то, что называется совестью, пока не затерлось до конца, и поэтому я иду к нему, и я использую в данном случае канал НТВ для того, чтобы задать вопрос всем. Вот. А то, что за две минуты до этого, и это как раз те программы, с которыми я воюю, и они это, кстати, прекрасно знают, и даже дерусь.
Ну, тогда скажите, что вы предлагаете, если говорить про законодательство, если уж так всерьез.
Это вопрос не
что
нашего
запретить?
Пятиминутного эфира.
Что запретить?
Нет.
Как это можно регулировать?
Создать круглый стол, притом на самом высоком уровне, и обсудить, как нужно изменить сегодня законы о прессе, что можно говорить, что нельзя. Это обсуждается в спокойной очень обстановке. Что сегодня соответствует? Нам надо создать такой закон, чтобы мы себя не морали, не теряли и имели возможность гордиться собой. Сегодня закон работает в другую сторону. Он работает на лавочников, которые, еще раз повторяю, делают все возможное, чтобы просто заработать деньги. Им все равно, родились ли вы или умерли. Сломали вы ногу или развелись. Им все равно. Им все это нужно только для того, чтобы поместить вашу фамилию, ваше лицо и продать газету.
А тиражи-то какие? Ведь, значит, народу это надо.
Так вы говорите, вроде как безумие. Поддерживаете меня, но при этом говорите, ой, вы
ну,
хотите
что-то происходит
прекратить
с людьми, значит.
Мне не нужна такая свобода слова, если совсем просто. Не нужна. Это свобода слова, которая уничтожает будущее этой страны.
Красиво.
Пожалуйста.
Следующий. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Александр, я из Нижнего Тагила к вам звоню.
Пожалуйста, Александр.
А вот у меня вот такой вот вопрос к Леониду. Я вот очень давно смотрю передачу «Форт Боярд», вот когда на Первом канале была, на ТНТ, на НТВ, на канале «Россия». Вот хочу вас очень поблагодарить за то, что вы вот самый лучший вот ведущий из всех русских версий. Вот я вот
сравнил
вас с Леонидом Парфеновым и Сергеем Брылевым.
Спасибо.
Вот у меня такой к вам вопрос. Будут ли в этом году снимать новый сезон?
Вы знаете, не знаю. Это всегда делается по инициативе российского канала, у которого есть права на Россию, в смысле на страну Россию. И в прошлом году этого проекта не было. Будет ли в этом году, я пока не знаю. Обычно этот вопрос решается приблизительно в конце марта, в апреле. Если последует предложение, я его с каналом буду обсуждать. На самом деле, эту программу очень люблю. Она очень хорошая. И ее делают на очень высоком профессиональном уровне французы. Мы же у них как бы просто говорим по-русски, а вообще мы делаем то же самое, что делают ведущие игроки всего мира.
А чего вы не будете делать никогда вот на телевидении? Вот, есть у вас какие-то принципиальные вещи, от которых вы в любом случае откажетесь?
Все подумают, что мы разучили какие-то репризы. А я вот уже ничего не делаю на телевидении давно, если вы обратите внимание.
Да, действительно.
И делают совершенно сознательно. Мне приятно, что мне звонят каждую неделю по 10 раз, предлагая новые проекты,
ток-шоу,
новые программы.
Ток-шоу с Леонидом Ермольником.
Да, да, в любом варианте. Хотите про спорт, хотите про секс, хотите про политику. Мне все разрешают.
Вот Фоменко сейчас вышел с новыми блондинками.
Не хочу. Не хочу, потому что все превратилось в бесконечную болтовню, демагогию, самолюбование. Наверное, мог бы вести какой-то проект, если бы я понимал, что это будет ноу-хау, и я буду говорить на другом языке, о других вещах, и у меня действительно будет свой зритель. А свой зритель — это тот, который не смотрит остальную ерунду.
Здесь много есть вопросов про вашу совместную работу с Валерием Тодоровским, работы даже, да, поскольку вы как актер с ним работали, как продюсер, да. Вот ваши впечатления, я так резюмирую все вопросы, которые пришли по этому поводу, и спрашивают про мюзикл, который, по-моему, вы с ним делаете.
Да, спасибо за вопрос. Мы с Валерием Петровичем работаем уже несколько лет. Это «Франкенштейн», это «Тиски». И наш громадный проект, который мы делаем уже третий год, съемки почти закончены, осталось снять финал. Это мюзикл, который в рабочем названии называется «Буги на костях». Возможное название, под которым он выйдет, я надеюсь, 1 января 2009 года, это название «Стиляги». Работа приближается к завершению. Там еще много, поскольку это музыкальная картина, очень серьезная с точки зрения музыкальности. Таких фильмов... Но если не снималось вообще, это такой мюзикл, который снимается по американскому принципу, не в смысле мы хотим быть похожими, но этот жанр принадлежит по изобретению американцам. И если хотите посмотреть картину, которую я считаю абсолютным мюзиклом, это нужно посмотреть картину 54-го года «Поющий под дождем». И тогда поймете, что мы с Валерой называем мюзиклом.
Но это наша история. Она
это наша, это про стиляк 50-х годов. Но я считаю, что то, про что мы делаем кино, это то, что важно было вчера, сегодня, завтра, потому что это кино не про время, это кино про нас, про то, как мы живем и как мы сами себе изменяем или не изменяем то, о чем мы договариваемся в молодости.
Вас как-то тянет вот в это время, в котором, если вы там и были, то вы абсолютно в бессознательном возрасте, да?
Ну, в общем, я 54-го года рождения, конечно. Да, тянет в то время по одной простой причине, потому что люди были искренне, честнее, самоотверженнее. Люди после больших бед верили, что вот-вот наступит конец всем трудностям, и делали для этого все возможное. Люди были открытые, честные, самопожертвенные. Это поколение моих родителей, которые меня растили. И я это как-то кожей чувствую, спинным мозгом. Как вам сказать? Тогда были люди, которые могли защитить страну. Во всяком случае, сегодня мы это делаем за счет... Можем сделать за счет техники и правильного поведения. А тогда просто потому, что все встали и пошли.
Ну, не знаю, что лучше. Хотя тут не выбирают,
мы же про людей говорим,
есть,
а не про, в данном случае...
Нет, нам и тогда было трудно. Я слушаю слова, которые вы произносите. Что сегодня? Сегодня мы можем защитить страну. Нас сегодня защищают нашу страну высокие правительственные чиновники. На всех высоких трибунах несутся такие речи в защиту страны, что можно позавидовать вообще временам холодной войны.
Ну, вы им верите? Мы сейчас...
Да если завтра война, если снова в поход...
Нас Венедиктов выгонит сейчас вместе с микрофонами на Калининский проспект, и мы пойдем туманом полимые.
Ну, мы, собственно говоря, и без Венедиктова сейчас это сделаем, поскольку время нашей встречи истекло.
Ну и замечательно, мы замечательно поговорили.
Спасибо вам большое за то, что не отказались к нам прийти, поскольку я вот когда готовилась к программе, посмотрела там последние всякие новости набрала Ермольник в интернете, мне тут же выскочило: Ермольник берет там какие-то $1000 за интервью, отказывает всем журналистам. Нужно звонить 5 лет.
Не тысячи, а десятки тысяч, это для того, чтобы не давать интервью.
Вы хотели что-то сказать?
Я хотел сказать, что все-таки сегодня не самый радостный день. И я хочу сказать, что кто нас слушает, кто хочет проститься с Борисом Алексеевичем Хмельницким, панихида завтра будет в Центральном доме кино в 11 часов утра.
Спасибо, Леонид Ермольник.
Спасибо.